Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, предисловие к учению десяти сферот, страница 772, 13 пункт. Можно задавать вопросы на протяжении урока на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Книга Труды Бааля Сулама, 772 страница, предисловие к учению десяти сферот, 13 пункт.
Мы учили, и с другой стороны, даже и не то, что написано здесь, а вообще цель творения — это насладить творение. Насладить творение возможно только на уровне Творца. Это самое высокое состояние, совершенное. И на самом деле нет ничего больше этого. То, что есть кроме этого, якобы есть какое-то создание, которое находится якобы вне Творца, которое должно якобы понять, что оно находится вне Творца, чтобы в итоге развиться и захотеть только лишь быть на месте Творца в этом положении, в этом состоянии, в этом статусе, точно в этом свойстве. И если так, то это создание называется человеком. Или называют его Адамом во имя будущего. Если со стороны Творца его статус ощущается нами, и мы изучаем его как дающий, потому что мы находимся лишь в желании получать, а желание получать ощущает только то, что получает, и мы ощущаем, что есть кто-то дающий, больше этого мы не можем различать. Наш материал — это желание получать, и форма, облаченная в материю. Получается, что то, что мы можем сделать, то есть достичь уровня Творца, уподобиться Ему, это выражается словами «получать ради отдачи», потому что наш материал — это получение, а уподобление Творцу, возможно, то есть отдача, эквивалент этому у нас, то есть это получение ради отдачи. Получение ради отдачи, то есть я должен быть, должен состоять из двух сил, двух категорий. Одно — получение, другое — отдача. Получение — это действие, а отдача — это намерение. И намерение должно предварять действие, должно быть готово, а потом уже исполнение, реализация. И то, что мы должны исправить себя, неважно в каком состоянии мы находимся, получение, ради получения, да, нет, что, чего, никто ничего не знает, но мы должны достичь прежде всего состояния, чтобы у нас было намерение на отдачу. Прежде. А потом можешь действовать в получении сколько угодно, но соответственно намерению. Если действие больше намерения на отдачу, то получается, что действие прежде, а намерение так, после, главное тогда действие. Это называется отдавать ради получения, потому что главным является получение. Если намерение на отдачу, а действие лишь как средство, это называется получать ради отдачи. То есть соотношение между намерением и действием в сущности определяют, находимся ли мы в духовном или в материальном, и на каком уровне мы находимся, материальном или духовном. Понятно? Отдавать ради ради, в этом вопрос. Ради чего? Но если мы не пишем ради, пишем просто получать. У меня есть две вещи. Есть получение и отдача. Отдавать и получать. Если отдача больше является главным, а получение меньше, то это называется «кдуша». Состояние святости. Если отдача меньше, а получение больше, то это клипа. Нет ничего, кроме этих двух состояний. В каком отношении, соотношении они находятся? А Творец, отдающий, у него нет получения ради получения. Это лишь сила отдачи. Человек, поскольку он состоит из силы получения, для того, чтобы быть отделенным от Творца, то у него есть... Если у него может быть получение больше отдачи, или отдача больше получения, вот и все. Почему мы сейчас говорим об этом? Потому что для нас важно, что если мы продвигаемся к подобию Творцу, то то, что важным должно быть у нас, это сила отдачи. Она, чтобы была важнее, чтобы была больше, и лишь об этом я думаю, и только в этой отдаче я и существую. Отдача у меня не находится в килим. Отдача у меня может быть только в намерении, в мысли. Намерение. Действие. То есть перед каждым действием я должен прежде всего вооружиться намерением, то есть обрести намерение, отыскать его, получить его, неважно. Прежде всего намерение, обрести намерение на отдачу, называется обрести веру. Это и называется верой. Вера. И тогда, соответственно, этому, если мы говорим в этих понятиях, в этих терминах, получение называется дат, знание. Вера выше знания или вера ниже знания. Но, короче говоря, главное — это вера, эмуна. Здесь, также в этих отношениях, мы можем добавить еще очень много из того, что мы изучали. Скажем, если мы находимся в намерении большим, чем отдача, называется лишма. И если меньше, то называется лолишма. И прочее, прочее. Все это между получением и отдачей, но сейчас то, что актуально для нас, мы должны понять и уяснить, что главное — это вера, это сила отдачи. Вера или хасадим. Как еще это можно назвать? Хафец Хесед,
Даргат Бина,
ступень Бины, и так далее.
Ну,
после того, как мы поговорили об этом немного, и нам понятно, что главное — это сила отдачи, намерение на отдачу, то как же мы можем обрести намерение на отдачу? Потому что действие после этого уже не важно. Что бы мы ни делали, уже будет подобно Творцу действие на отдачу, действие на получение. Все это будет в одном направлении. Понятно? Да. Итак, 13-й пункт.
13 пункт.
И в связи... Может быть, даже все-таки 12.
12 пункт. Первая колонка внизу. Правда, на первый взгляд, можно усомниться в их словах. Разве не нашли мы некоторых учащихся, которым занятие Торы не пошло на пользу, так, чтобы удостоиться посредством света, кроющегося в ней, прийти к лишма? Однако занятие Торы и заповедями лолишма означает, что человек верит в Творца, в Тору, в вознаграждение и наказание, и занимается Торой потому, что Творец повелел заниматься ею, но сочетает самонаслаждение с доставлением удовольствия Творцу. И если после всего труда в Торе и заповедях человеку станет ясно, что посредством этого занятия и большого старания он не получил никакого наслаждения и личной выгоды, он сожалеет обо всех приложенных им усилиях, поскольку с самого начала истязал себя, полагая, что он тоже получит удовольствие от таких стараний, что и называется лолишма. И несмотря на это, разрешили мудрецы начать заниматься Торой и заповедями, также и лолишма, поскольку от лолишма приходит к лишма. Однако, без сомнения, если такой человек еще не удостоился веры в Творца и в его Тору, а пребывает в сомнениях, то не о нем сказано мудрецами: от лолишма приходит к лишма. И не о нем сказано: занятие Торы приводит к тому, что свет, кроющийся в ней, возвращает к источнику. Ведь свет, заключенный в Торе, светит лишь тому, кто обладает верой. Более того, величина этого света соответствует силе его веры. А лишенные веры, наоборот, получают от Торы тьму, и, как сказано, и темнеет в глазах у них. Тринадцатый пункт. И в связи с этим уже приводили мудрецы красивую притчу на слова: «Горе тем, кто жаждет дня Творца. Зачем он вам, день Творца? Это мрак, а не свет». Притча рассказывает о петухе и летучей мыши, ожидающих света. Сказал петух летучей мыши: «Я жду света, потому что свет, он мой. А тебе зачем свет?» Отсюда становится понятно, почему те, учащиеся, не удостоились от лолишма перейти к лишма. У них не было веры, и потому они не получили от Торы никакого света. А значит, во тьме ходить будут и умрут, не достигнув мудрости. Однако тем, кто удостоился полной веры, обещано мудрецами, что при занятии Торой даже лолишма, свет, кроющийся в ней, возвращает их к источнику. И даже без предварительных страданий и аскетичной жизни удостоятся Торы лишма, ведущие к жизни полное счастье и благо в этом мире и в мире будущем. И о них сказано: «Тогда наслаждаться будешь Творцом, и я возведу тебя на высоты земли».
То есть, главное для нас — это достичь веры, исправления, которое называется веры, это называется лишма, и тогда все действия наши будут действиями по отдаче, и делается это с помощью света, возвращающего к источнику, и даже без предварительных страданий, не нужны никакие страдания, нужно только лишь производить действия, особые действия, определенные действия. Нужно выяснить, что это за действие. Он говорит, что это учеба. Что он говорит? Что этого достаточно, что с помощью того света, который мы можем извлечь из учебы, можно достичь веры, но если мы не делаем этого правильного действия, то мы вместо петуха, который стремится к свету, подобны летучей мыши, которая стремится к темноте, и мы не можем различить между ними, потому что летучая мышь не понимает, что она не как петух, ей кажется, что она стремится к свету, хотя по своей природе, по своим желаниям, она живет во тьме. Все зависит от света, возвращающего к источнику. И поэтому у нас нет никакого действия, поступка, намерения, неважно, что бы мы ни делали, что мы должны направлять на ту же цель. Где свет, возвращающий к источнику? Вопросы? Да.
Ученик из России спрашивает, лолишма тоже ли уровень, которого нужно достичь?
Лолишма — уровень, которого нужно достичь, конечно. Лолишма называется, когда я уже нахожусь. Лолишма — это здесь. Это состояние, когда я от нуля и до 100% достигаю намерения ради отдачи. Тут есть ступени. Вначале я совершенно не думаю отдавать Творцу, наслаждать Его, потом немного больше, да, но что же будет со мной? То есть здесь от нуля до 100% желания. Желание. 0%. Это называется на 100% ради себя, а 100% это называется Творцу. Стопроцентная отдача Творцу. Я нахожусь здесь в каком-то месте. Если я нахожусь здесь в каком-то месте, что это значит, что я нахожусь здесь, в какой-то точке? То есть это то, что я уже поднялся, это называется ради Творца, я уже способен находиться в таком намерении, а то, что мне еще осталось, это называется ради себя. И так это делится у меня на сколько Творцу и сколько мне. И поскольку у меня еще пока что такие килим работают таким образом, называется, что я нахожусь лолишма. Поймите только, это всего лишь мы говорим о намерении. Послушайте, здесь есть очень важный момент. Если мое намерение все-таки такое, что я готов отдавать ему, но только лишь при условии, если будет от этого что-то мне, это признак того, что я полностью нахожусь пока что в клипе. То есть лолишма — это все клипа, поэтому здесь и написано, что это клипа. И лолишма — это все клипа, но в этой клипе есть все-таки отношение, сколько бы я, насколько бы я взял Творца в партнеры для того, чтобы отдавать ему, иначе я ничего не могу выгадать. Если мы открываем какое-то дело, бизнес, я не могу сам, мне необходим он в качестве партнера. Ну, так давай поделимся, сколько тебе, сколько мне. Вот этот расчет, который я произвожу внутри, поэтому весь этот расчет, он, конечно, непригоден, поэтому он и называется лолишма, но все-таки с помощью этого продвигаются. Секунду. таким образом продвигаются, и это называется лолишма, и обретают веру. Все-таки внутри уже есть намерение отдавать также Ему, наслаждать Его, хотя и все это полностью лишь потому, что будет мне что-то от этого. И все это партнерство я готов Ему дать 99,9%, и не потому, что у меня нет выбора, иначе я даже не получу 0,1%. Нет, я действительно внутри так уже стремлюсь достичь отдачи, уже этот путь из точки в сердце. Я действительно хочу достичь отдачи Ему, хочу этого, но я лишь внутри так поделен, так поневоле. То есть мое намерение все-таки достичь веры на 100%. Я достиг состояния, когда я готов отдать Ему все, что у меня есть. Над каким авиютом я готов отдать Ему все, что у меня есть? И здесь начинается раскрываться авиют все больше и больше, и над авиютом я прохожу эти ступени, чтобы отдавать над все усиливающимся авиютом. И так я обретаю ступень бины над Малхут. И эти ступени, их 125. Малхут раскрывается вся. Я готов отменять ее и находиться в бине. То есть сокращение, цимцум и масах. Отдача ради отдачи. Я получаю свет хасадим, ощущаю себя в отдаче. В полной отдаче, как Хафец Хесед, а потом уже идет получение ради отдачи, то есть наша работа происходит все время в желании, в том же самом желании, которое раскрывается все больше и больше, соответственно тому, насколько мы работаем с намерением. Все происходит в намерении. И всегда у нас это есть 0%, от нуля и до 100%, и здесь тоже. От нуля и до 100% есть та же, такая же точно лестница или шкала. От нуля до 100%. И далее это отдача ради отдачи, потом получение ради отдачи. Да, кто хочет?
Из Москвы Ульяна спрашивает, а что раньше, намерение ради намерение объединения или намерение отдачи? Какой порядок?
Либо намерение на объединение, либо намерение отдачи, но ведь это одно и то же. Намерение объединиться или намерение отдавать, это одно и то же, нет никакой разницы. Находиться в объединении, это значит быть подобным, это значит быть в отдаче, как он. Да. Дайте ему микрофон.
Вчера мы говорили, приводили пример, купить сувгнёт товарищу.
Да, я об этом не слышал. Кто-то купил?
Да. Да.
Почему мне не принесли?
Завтра.
Ладно.
Для примера. Если мы видим на эту схему, я бы хотел проанализировать ее. До того, как я купил этот пончик, я задался вопросом, для чего я это делаю? Какое мое намерение? Мое намерение — купить товарища. И тогда мне это понятно, что это очень эгоистически. Мне нужен товарищ для продвижения. Но
Секунду, почему же это эгоистически?
Ну, потому что я хочу.
Потому что ты относишься к нему как к автомобилю, для того, чтобы на нем доехать до какого-то места, ну...
Верно.
Так используй его, может быть, Творец специально его так и создал. Сказано, весь мир создан для меня.
Да, но намерение... Мое намерение в том, что мне нужен товарищ как средство. Я не думал, чтобы что-то сделать хорошее ему. Я думал о том, что он нужен мне, потому что без него я не могу продвинуться.
Ну, верно. И что, это нормально?
Это нормально?
Да.
А потом я подумал полсекунды, купить ему этот пончик, может быть, что-то, ему это тоже будет что-то хорошее от этого, но это было не больше полсекунды, потому что основная мысль была, насколько мне принесет выгоду купить ему.
Это уже гордыня, это уже такое самонаслаждение. Но если ты используешь товарища, написано «купи себе друга», что значит, я покупаю человека за деньги? Нет, мы должны использовать весь мир как средство и не стесняться. Если намерение, если не намерение на Творца, я бы не нуждался в них. Почему я выбрал именно этих товарищей? Чтобы с ними и с помощью них я мог бы доставить наслаждение Творцу. И все. И здесь мне понятно, что у меня нет выбора. Я не люблю их изначально, я пренебрегаю их, мне вообще не важны они, я бы с ними никогда не соединялся. Творец вынуждает меня. И это самое хорошее, поэтому здесь мы заключаем союз, мы находимся в связи, в поручительстве. А до этого вообще мы ненавидим друг друга. Даже не то, что ненавидим, а просто равнодушны друг к другу. Ненависть уже потом приходит. Но это очень хорошо так думать, размышлять.
На вопрос. Я сделал такое действие с намерением лолишма или лишма? Это вопрос. Я на самом деле... Полсекунды чувствовал, когда думал только о нем, но не больше. А затем упал.
Когда ты думаешь о товарище, это не называется лолишма. Лишма — это по отношению к Творцу, и лолишма — по отношению к Творцу.
Но вы сказали раньше, что отношение к товарищам и отношение к Творцу должно быть одно и то же.
Это для того, чтобы ты смог проверить, как ты относишься к Творцу. Ты можешь это проверить на своих товарищах. Но без намерения на Творца это вообще не считается духовным. Без намерения на Творца ты находишься в этом мире. В каком-то компании, в обществе есть много таких в мире.
Можно проверить, нахожусь ли я в лишма или лолишма, только в группе. Это лишь относительно Творца? Вопрос.
Исраэль, Творец и Тора. Это должно быть законом. Не может быть одно без другого, потому что в итоге они соединяются в одно целое. Исраэль — это тот, в ком есть точка в сердце. Тора — это средство, исправление. А Творец — это цель. Это мне нужно, как исправление. В чем здесь заключается исправление? Свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, турмакив. Я создал злое начало. Точка в сердце, это тоже злое начало, оно исходит из разбиения, оно находится в разбитом сердце. И мне нужно это средство, Тору. Торы называется и группа. Группа. Книги. учитель и разные действия. Все называется средством. Без этого я бы не смог сделать этого. Но есть начало, это я, есть Творец. И это то, что важно для нас. Есть Он и есть Я. И для того, чтобы продвинуть меня от нуля, от чего-то несуществующего, я должен увеличить свое осознание, ощущение, развить свои килим, ощущения, свои чувства и разум. Это называется Торой. Это средство. И то, что я прихожу к товарищу, хочу его купить, ну, конечно, я покупаю его как машина, которая мне нужна для того, чтобы проехать какое-то расстояние. Мы должны здесь быть честными и прямыми, что это так и есть.
Но как проверить, нахожусь ли я в Лолишма или в Лишма?
Лишма называется, это когда ты раскрываешь для себя, что ты действительно отдаешь, ты хочешь отдавать ему, ты способен производить действия по отдаче, и они достигают адресата.
Спасибо. Как понять, что такое отдача ради отдачи? Можно представить себе, что такое получение ради получения. А что такое отдача ради получения? Как после сокращения можно представить отдачу ради положения? Такое бывает?
Отдача ради получения — это клипа. Отдавать ради получения — это клипа. Когда я отдаю Творцу, отдаю другим, я нахожусь в системе, и я делаю это для того, чтобы связаться с другими, для того, чтобы получить от них. Это называется отдавать ради получения. Это называется воровством, неважно. Это клипа.
Это ощущение света.
Есть в этом ступени ощущение света, да.
Ради получения.
Ради получения.
И после сокращения.
После сокращения, поэтому это называется клипа. Да.
Par rapport à la question que Yehuda vient de poser, en fait.
Сейчас ему принесут микрофон.
У меня два вопроса на тему, о которой мы сейчас говорили. Я думал, что клипот это над Махсомом. Сейчас вы сказали, что отдача ради получения — это уже клипа.
Отдавать, чтобы получать — это клипа, да. Это не как в нашем мире. В нашем мире тоже мы и как бы отдаем ради получения, но я говорю о духовном, что и там есть такие явления, но там это буквально со цветами. Что же такое клипа, если не отдача ради получения? Просто получение — это не клипа. Это материал. Клипа или кдуша — это согласно намерению, мы говорим. Как мы используем тот материал, который нам дан. Наши действия происходят внутри материи. Они могут быть направлены на наполнение материала или не наполнение его. Нет ничего другого. У тебя есть коробочка. Ты можешь ее наполнять, а можешь не наполнять. Это как желудок, можешь его наполнять, а можешь нет. Кроме этого ничего не сделаешь. Есть, в общем-то, только одно действие. Все зависит от намерения. Для чего я наполняю коробку? Чтобы наслаждаться самому или чтобы наслаждать его? В этом намерение. Поэтому сказано, все в мысли прояснится. И эти вещи у нас сейчас, это называется период подготовки. Это пока еще игры, когда уже входишь в духовное, там есть действие и есть намерение действия получать или не получать. Есть состояние, когда я себя останавливаю и не получаю, хотя и очень хочу. Есть состояние, когда я позволяю себе немного получать в какой-то мере. А может быть, полностью, до конца. Это называется уже конечным исправлением, гумартиконом. Всегда зависит от намерений. Насколько у меня есть намерение на отдачу, действительно на отдачу, то этим я либо прикрываю, либо открываю свое желание получать. Насколько мое желание действительно стремится к намерению, то намерение, оно эффективное, оно работает. А желание поддерживает. Я хочу доставить маме своей большое наслаждение, она приготовила мне там кашу или суп или еще что-то. И если я не съем, я разве могу доставить ей наслаждение? Нет. Я сажусь рядом с ней. Я тебе говорю, исходя из личного опыта, я так вот приезжал к маме, сидел рядом с ней, с таким удовольствием кушал то, что она мне приготовила, и говорил, как это вкусно, еще просил добавки, чтобы... Еще могу доставить ей наслаждение, еще больше. То есть, все проверяется внутри желания. А качество действия зависит от намерения. Это понятно каждому, я думаю. А если это наоборот? Если я приезжаю к маме и говорю, мама, я хочу есть, давай скорее. Если это маленький ребенок, который зависит от мамы и просто привязан к ней, это мама моя, то он получает, это не называется, что он получает, потому что он зависим от нее. В тот момент, когда у него уже есть самостоятельность, он говорит, давай мне. Это, как это называется, как непокорный сын. Есть такое понятие. Все зависит от намерения, с которым человек действует. Либо ради себя, либо ради дающего.
Второй вопрос.
Сказано,
что Творец сотворил мир для того, чтобы насладить творение.
Я хотел бы понять, когда это раскрывается, в состоянии хлолишма или в состоянии лишма?
Или только в состоянии гмара тикун, в конечном исправлении?
То, что он сотворил, насладить творение, это не то наполнение, которое я получаю в желании получать. То наполнение, которое я могу получить в желании получать, оно в сущности является маленькой искоркой. Это нефиш де нефиш. Это малхут. То есть малхут в мире бесконечности наполняет себя очень маленьким светом, потому что это только наполнение, как младенец. Сколько ты даешь ему? 30 грамм ты дал ему, все, он уже поел. Все остальное наполнение, которое мы получаем от ощущения дающего. Вот эта добавка на ранхай, которая нам дается в 620 раз больше, это от того, что мы открываем, кому мы отдаем, кого мы наслаждаем, насколько Он больше нас. Ты можешь взять вот этот бумажный стаканчик у нас наверху, налить чай и выпить. Но если бы английская королева позвала бы тебя на чай, 5 o'clock, да? Пригласила бы тебя, то, дружище, это уже кое-что. Ты бы нам рассказывал бы об этом. О том, как ты пил вчера наверху чай из бумажного стаканчика, это тебе нечего рассказывать. А то, как бы ты готовился к этому визиту, важность, то есть дающего, в этом вся добавка. И поэтому только в контакте с дающим, с Творцом, ты можешь вести эту игру, насколько ты возвеличиваешь его. Но он скрыл себя. Вот так вот сказано, самый гордый из всех гордецов. Что это значит? Он не хочет, чтобы ты задел его, причинил ему какой-то урон. Боится. Он открывает себя только в той мере, в которой ты почитаешь его. Ты возвышаешь его больше, он открывается, приближается. Еще больше, еще приближается. И тогда ты наслаждаешься от величия, которое, в общем-то, ты создал, ты сделал. Ты строишь его величие, и согласно этому ты приближаешься. Что значит приближаешься? Согласно этому ты узнаешь сам тот образ, который ты выстроил. Поэтому называется «Бо-Уре». «Приди и увидь». Ты выстраиваешь вот это «Бо-Уре» Творца. Он сам по себе, у него нет какого-то измерения. Это ты создаешь. Каждый день у тебя есть новый Творец. Ну.
То есть уже и сейчас я могу почувствовать то самое добро, которое Творец мне несет.
Что значит сейчас или завтра? Когда у тебя будет намерение отдавать ему, наслаждать ему, когда он станет большим в твоих глазах, больше, чем ты сам, больше себя самого. Когда ты начнешь ощущать его в этой мере. Подумай об этом моменте. Да.
На этой неделе я посетил свою маму. Она так здорово готовит. Я готов всю жизнь есть только у нее. А на этой неделе она плохо себя чувствовала. И еда была просто ужасная. Я ем. Я говорю, что вкусно так. Хотя я привык есть намного вкуснее. Не лезет просто в горло, но я говорю, давай еще, еще. Просто не могу есть, но попросил еще. Что это мне напомнило?
Секундочку. Ты думаешь, что мы говорим о таком примере?
Нет, я просто сейчас... Ты находишься с людьми, тебе плохо с ними, они плохо ведут с тобой.
Ты говоришь о нас? Не, скажи, говори, говори.
Нет, но они относятся так, какие-то отношения, например, с детьми, с женой, с кем тебе удобно, или наоборот, плохо, ты можешь молчать, сдерживаться до какого-то момента. Отдача ли это? То есть, когда на тебя как-то действует, а ты не отвечаешь, и ты как-то продолжаешь улыбаться, как американцы. Хотя на самом деле ты не это, ты видишь, что насколько это все лицемерно? Зачем вся эта, весь этот театр? Это и есть эта отдача?
Сейчас скажи мне, пожалуйста. Я сижу, я представляю сейчас такую картину. Допустим, я сижу у твоей мамы. Ну, ты. Садись, садись. А то вдруг ты еще упадешь у нас тут. У нас нет, может быть, страховки для тебя. Послушай. Послушай. Не, серьезно, послушайте. Я сижу рядом с мамой. Она от всего сердца приготовила еду, она знала, что я прибуду, и я пробую, и чувствую, что я просто не могу это проглотить. Это что-то, ну, скажем, она не проверила там, и там положила, не знаю, полкило соли туда. Ну, не заметила. А я ем. Прежде всего, каким образом я могу сейчас наслаждаться и доставлять ей наслаждение? Если полкило соли — это еще ничего, то есть мое желание получать от этого не получает наслаждение. Ему противно, оно не способно. Как я могу подняться над своим желанием получать? Как я могу подняться над ним? Так, чтобы я смог оторваться от того, что настолько противно мне кажется, и настолько мне плохо, я могу подняться и связаться с дающим, с его сердцем, с тем, что он дает мне, от всего сердца. То есть я вхожу в его сердце, и я чувствую там его желание. Я включаюсь в них, вижу, чувствую, раскрываю, насколько он хочет доставить мне наслаждение. И с этими килим я сейчас начинаю получать то, что он дает мне. Я чувствую чудесное наслаждение. С моими эгоистическими килим я почувствовал, что это отвратительно, что-то страшное. С теми килим, которые я сейчас получил от него, от его отношения ко мне, я ощущаю чудесное наслаждение. Да.
Но тем не менее.
Не, никакого тем не менее. Это здесь все дело, обретение отдающих килим.
Ну хорошо, у меня сейчас никакой отдачи. Я сейчас сижу у мамы, просто задыхаюсь, не могу проглотить.
Ты не помнишь, что я давал такое упражнение, ребята? Перед тем, как вы кладете какой-то кусок в рот, начните чувствовать, что это действительно на отдачу, что все наслаждения, что все, чтобы все-все это ощутил кто-то чужой, кто-то другой. Ты хочешь, чтобы это передалось ему, чтобы это было полностью в отрыве от тебя. В тот момент, когда ты делаешь это, ты можешь есть солому и можешь есть какие-то самые редкие деликатесы. Ты не отличишь разницы между одним и другим.
Еще раз, на каком уровне ты находишься? В этом вопрос. Ну вот я, например, еще раз, с мамой. Моя мама, это как каждый из нас знает, что неважно, на каком уровне бы она ни находилась, она мама, даже если ты какой-то садист, мать всегда остается матерью. Если мы ведем себя как бы адекватно, берем и ведем себя так же, как относительно детей, жены, или относительно окружения. Берешь товарища и представляешь его себе в виде своей матери. Ты начинаешь к нему относиться так же, как будто ты видишь в нем свою мать. И корень души у нас общий. Я думаю, что нам могло бы это помочь. Вот посмотри на свою маму. И как бы мне не было больно, и как бы я как бы не сердился, что бы не было. Через все усилия все равно я только улыбаешься и просишь еще, ты не можешь проглотить, но говоришь, еще хочу.
То есть ты не мог подняться над своими получающими килим?
Относительно матери могу, но относительно товарища у меня проблема. Так я и предлагаю. Хотя иногда они могут играть хорошо.
Относительно матери у тебя есть естественная любовь, ты находишься там, в таком приятном отношении к товарищам. У тебя нет такой
проблема.
Любви? Да.
А есть кто-то, кто с трудом вообще тебе товарищ, да, он сердится неизвестно на что на тебя. Попробуй еще раз увидеть в товарище как бы как свою мать. То я думаю, что это могло бы нам помочь относиться к нему. Ну, смотри. И давайте попробуем, может, это сработает. Я не знаю. В этом вопрос.
Какая разница, кто это?
Так вот, представить себе это.
Мама или товарищ, или творец. Любой, кто находится вне меня, я должен лишь проверить, какими связями я связан с ним. И либо есть инстинктивная, естественная связь, это уже нечто иное. Либо я могу оторваться от всех связей, даже инстинктивных и естественных, как сказано, оставит человек мать и отца своего и придет к слиянию с Творцом. И тогда неважно, кто и что. И если я вижу источник отдачи мне внешне, относительно него я работаю, это могут быть родители, это могут быть товарищи, это может быть Творец, это становится уже одинаковым. Вне тела своего я должен выйти. Но я вижу, что... Да, Влад.
Можно представить себе действие, когда я Творцу, а он не на уроке?
Это уже взаимное действие, которое мы, может быть, не видим здесь в группе, или, может быть, иногда видим, насколько мы отдаем, хотим, объединяемся, но это действие уже... Большое. Я Творцу, и Творец мне. Это уже есть слияние между товарищами. Это говорится относительно Творца. Что мы учили здесь в 13-м пункте? Что мы не можем начать ни одного действия нашего. Даже сейчас, в период подготовительный, в подготовке, лолишма к лолишма, если оно не направлено на обретение веры, отдачи, намерение на отдачу. И начало этого дела в том, что мы поднимаемся над нашим желанием для того, чтобы войти в контакт с ближним. Иначе я не нахожусь с ним в контакте, иначе я замкнут в себе самом. Выйти из себя и связаться с товарищем называется, что я... отрываюсь от своего эго, поднимаю себя над ним, и тогда я связываюсь, иначе у меня не получится, иначе я просто замкнут на самом себе, как... Я просто не могу выйти из себя, нахожусь в замкнутом круге, внутри себя. И все наши поступки, все наши намерения, все должно быть направлено на то, чтобы выйти из себя и соединиться вне себя с товарищем. Это называется праведник веры своей жив. Если мое эго маленькое раскрывается пока что, может быть, относительно легко выйти из себя, подняться над собой, там начать налаживать связь. В тот момент, когда мне это удается, эгоизм растет больше, я снова должен прилагать усилия, потом еще больше. И так 125 ступеней, пока желание получать не вырастет во всю величину, я буду все-таки находиться над ним. Это называется, что я поднялся, как вот мы здесь изобразили, что я поднялся на уровень лишма, на ступень бины. А затем я могу начать даже получать, я возвращаюсь как бы в свой этот круг и начинаю получать ради отдачи от самой тонкой клипы, да все более грубой, и до конца. И всегда мы работаем относительно нашего эго, нашего желания получать. Оно открывается и закрывается, насколько я могу находиться в связи с другим. И это желание во мне не мешает нам быть в отрыве от желания.
И о признаках этого мы говорили, чтобы желание получать не чувствовало вкус, оно чувствовало бы вкус только от того, что отдает. Это совершенно другой вкус, чем то, что получаешь. Когда я получаю от своей мамы суп, он может быть самым вкусным, а может быть самым противным. Это не важно. Я поднимаюсь над своим желанием получать и над этим наполнением, над этим супом, над своими обычными килим, и я обретаю новый килим, который называется килим веры, килим отдачи. В них я чувствую наслаждение согласно тому, насколько отдают мне и насколько я могу отдавать в ответ. А то, что я получаю внутри, в своем желудке, в обычных этих получающих килим, это совершенно не важно. Весь наш мир — это как песчинка со всеми наслаждениями, которые есть в нем. Это маленькая искорка. Все остальное, кроме искры, это все свет отдачи и зависит от величия дающего. Либо это английская королева, которая подает тебе чашку чая, либо ты получаешь тут у нас трапезу. Что бы ты больше ценил? Ты бы на трапезу приходя и рассказывая, как ты вчера выпил чашку кофе, что там за чай был, неважно, там из соломы, но ты бы рассказывал от кого? То есть наслаждение от дающего, а не от самого этого наполнения. Сказано, что Творец создал Ешмиаин, созданный из ничего. Вот это ничего, это на самом деле ничего. Это только для того, чтобы существовало что-то вне его. Это точка анализа, точка измерения, которая находится вне его. Она называется ничто. А все вот это созданное, Еш, вне этой точки, то, что добавляют, это он сам. Поэтому мы не понимаем, он пишет Баля Сулам, что проблема чисто психологическая, подняться над нашим ничто, айн, над ничем, когда ты приподнимаешься, ты видишь, что нет ничего в этом эгоизме. Все остальное, это к тебе приходит наранхай, отдающего, весь свет бесконечности. Хорошо? Ладно, нам нужно переходить к следующей части.
И прежде споем вместе песню.
כשם יורד זה לא נס, כשמטוס ממריא זה לא נס, כשמדען ממציא זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שניים, נס זה אהבה חלוטה, נס זה להיות אדם. נס זה לצאת מהאגו, נס להתחבר כמו אהבה חלוקה, נזה להיות אדם. שיבת פילי עולם זה לא נס, חלום שהוגשם זה לא נס, פריחה באוויר זה לא נס, מול הים זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שניים,